Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в эти святые праздничные дни. В начале часа мы услышим с вами чтение и краткое объяснение святого богослужебного Евангелия 31-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона, как всегда, будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет очередная программа Елены Смирновой из радиоцикла «Планета Василий Ермаков». Сегодня об этом замечательном пастыре вспоминает постоянный автор радиостанции «Радонеж», писатель Александр Богатырев.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 58-е зачало, глава 13, стихи с 1 по 8. Когда выходил Иисус из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». Иисус сказал ему в ответ: «Видишь все великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр, Иаков, Иоанн и Андрей: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней». Евангелие от Марка близится к завершению. Господь выходит из храма в последний раз. Он больше не войдет в него. Отвечая на замечание одного из учеников, Господь ясно возвещает, что здание, из которого он вышел, обречено на разрушение. Однако оно продолжает строиться и поражать великолепием. Иудеи могли по справедливости гордиться Иерусалимским храмом. Он дышит историей. Построенный на возвышении, он как бы парит между небом и землей. Он одна из драгоценностей античной архитектуры. Тот храм, который застал Христа, был третий по счету. Первый был построен при Соломоне около 970 года до Рождества Христова и разрушен в 587 году во время взятия Иерусалима вавилонянами. Строительство второго, более скромного, было предпринято по возвращении из плена в 520 году до Рождества Христова. За 20 лет до Рождества Христова Ирод Великий начал строить третий храм, по-прежнему называемый вторым, намного более роскошный, чем все прежние. Он будет закончен к 64 году нашей эры, приблизительно через 30 лет после распятия Христа, и разрушен через 6 лет в 70 году. И сегодня можно видеть остатки его камней, возвышающихся над долиной Кедрон и старым Иерусалимом. В очах Господа пышность здания и красота богослужений не могли компенсировать грех тех, кто находился здесь. Храм представлял собой пустой гигантский ларец драгоценностей. Хуже того, он был местом, где в полном свете обнаруживалась неверность религиозных вождей Израиля. Он не заслуживал того, чтобы быть. Кажется, его стены уже разваливаются на глазах, и скоро вместе со стенами большее, чем просто здание, будет разрушено. Не останется камня на камне, прежде всего в духовном смысле. Когда остается часть, может быть надежда на восстановление целого. Но какая может быть надежда, когда не остается камня на камне? Господь глядит со страданием на разрушение драгоценных душ и плачет над ними, ибо в них Он положил все свое сокровище. Но мы нигде не найдем, чтобы Он сожалел о разрушении великолепных домов, из которых Он изгнан грехом. Разрушение храма, сердце религиозной жизни Святого Града, было для иудеев катастрофой, несравнимой ни с чем. Естественно, рождало у них множество самых жгучих вопросов. И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков, Иоанн и Андрей. Происходящее исполнено высокого значения. Господь восседает, и мы должны обратить внимание, где? На горе Елеонской, на месте, откуда открывается лучший вид на храм, и на весь город. Вспоминается пророк Иезекииль, который видит во времена изгнания славу Божию, исходящую из храма. Она останавливается на горе к востоку от града и потом соединяется с народом Божиим в Вавилоне. Присутствие Божие уходит из храма. Четверо первых призванных Господом учеников вопрошают его. Их вопросы касаются прежде всего времени, когда это будет, и затем уточняются другими, какой признак, когда это все должно совершиться. Они ищут знамений, а всеохватывающие слова «все должно совершиться» явно идут дальше разрушения храма. Разрушение храма для всех его современников было знаменем конца мира – и ужасом вселенской катастрофы. В самом деле, разве конец храма не конец мира? Господь укрепляет веру своих учеников. То, что Он говорит, созвучно пророчеству Даниила в Ветхом Завете и апокалипсису апостола Иоанна Богослова в Новом. Его предупреждение касается всех периодов раскрытия зла в человечестве, будь то разрушение Иерусалимского храма, будь то гонение на церковь во времена Римской империи или большевистской России, всех критических эпох истории мира. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, — говорит Господь, — ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят». После того, как иудеи отвергли истинного Христа, они были обмануты многими лжехристианами. Эти лжехристы прельстили многих и ныне прельщают. И ныне иудеи продолжают ждать своего лжемессию. «Потому берегитесь, — говорит Христос, — когда многие обмануты, мы должны бодрствовать, чтобы не поддаться общему обману. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть вследствие отступления человечества от Бога. Но это еще не конец, это начало болезней. Господь возвещает о грозных событиях, уготовляющих последний кризис, землетрясения, глады и смятения. Все определяют эти два завета Господня: берегитесь и не ужасайтесь. Ученик Христов должен трезвиться и исполняться доверия Богу. Несомненно, храм будет разрушен, и равновесие мира хрупко. Рост нового происходит всегда через умирание старого. Но жизнь, которую никакие катастрофы не могут отнять, крепче храма и самого мира.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Планета Василий Ермаков. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Сегодня еще одно духовное чадо батюшки Василия, преснопамятного митрофорного протоиерея, настоятеля храма во имя преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, будет у нас выступать. И это человек всем вам знакомый, это постоянный автор радио «Радонеж», известный русский писатель, режиссер-документалист, постоянный член жюри фестиваля «Радонеж» и «Вечевой колокол» и других, Александр Богатырев.
Знаете, я стал активно уцерковляться в начале 80-х годов. Ну, естественно, начал в этом храме Иоанна Богослова, в духовных школах, семинарии, академии, замечательный храм. И там вот от упору было очень много, простите за выражение, интеллектуалов, студенты, художники, и все, естественно, ходили туда, потому что по средам нынешний патриарх Кирилл проводил катехизические лекции, ну, просто такие беседы, очень обширные, ему даже задавали вопросы, он сам вон отвечал на них, и мне все это нравилось. Я часто бывал в Троицком храме, там были замечательные священники. Нужно помнить, что это были времена, когда у большевиков были еще крепкие зубы и, в принципе, могли наказать за хождение в храм, но я в ту пору сотрудничал только с одной киностудией, «Лен-Научфильм». Там буквально через некоторое время после моего церковления появилась замечательная группа режиссеров, сценаристов, выпускники ЛГИКа, и возникла нужда, нужно было написать сценарий срочно о Самарканде, а я до этого занимался литературным переводом и бывал в Самарканде, и меня просили срочно написать сценарий. Я написал сценарий, мы ездили на съемки с таким Александром Слободским. Он был воцерковленный человек, и он меня познакомил с этими молодыми режиссерами-художниками. И среди них было два режиссер и оператор, режиссер Дмитрий Делов и оператор Сергей, они были духовными чадами отца Василия. И они рассказали о том, что есть такой замечательный батюшка, и если у меня до сих пор нет духовного отца, то вот они рекомендовали пойти вместе с ними на Серафимовское кладбище. А я как-то не соблазнился, потому что уже как-то так протоптал дорожку к Троицкому собору Александровской лавры, вот к этому академическому храму. А потом вдруг наша приятельница такая Инна Сергеева сказала о том, что отец Василий меня ждет. Я просто удивился, ну как может ждать человека, которого никогда в глаза не видел. Она говорит, очень настоятельно велел тебе прийти. Ну, я, так сказать, и это приглашение проигнорировал. Но поскольку у нас было очень много всяких бед и вопросов, которые разрешить могло только духовное лицо, то при напоминании, а прошло после первого приглашения чуть ли не год, я все-таки пошел в этот храм. После службы, там в кухне такая вот залтарная часть, собирались такой ближний круг, ну и вот батюшка, так сказать, увидел меня, когда я вошел вот с этой самой Иной. О, говорит, ну, говорит, явился, не запылился, да, здравствуй, здравствуй. Усадил меня рядом с собой и беседовал со мной так, как будто бы, вот я на неделю пропал, и потом вдруг блудный сын, так сказать, явился. Меня так поразило, и там еще были сказаны вот некоторые, так сказать, слова такие приятные. Я думаю, ну как так, вот батюшка, не знаю человека, не видел его никогда, вдруг приглашает. А у нас была одна проблема. Дело в том, что у меня были всякие неприятности с властями, я там набедокурил, там всякие анекдоты про Брежнева сочинял, и у меня поэма была такая «К вождю подождю». Я мог просто 8 лет получить за эти свои выходки. И надо было действительно получить совет. Я хотел уехать в деревню. Я от упору подружился с одним батюшкой в Псковской епархии, он в Агдове храм строил, и ему нужны были люди, потому что это вновь образованная граница, казаков он соблазнял, чтобы они там устроили станицу и защищали родину, как подобает. Как-то я подумал о том, что, может быть, это мое место в жизни. От упору я получил какой-то серьезный гонорар, и я купил избу в этой деревне. И вот решил у батюшки попросить благословения. С одной стороны, у меня один батюшка уже благословил перебираться, но он был даже моложе меня, чуть ли не на 3 года. Я решил обратиться к отцу Василию. А жена моя не хотела туда перебираться и вообще всю эту выходку с домом, который, кстати, благополучно сгнил. Вот, мы так туда и не перебрались. И батюшка мне говорит, а что тебе в Агдок-то ехать? Говорит, ходи ко мне. Говорит, и здесь дело навалом, ходи ко мне. Ну, я звоню отцу Михаилу, говорю, батюшка, не получил благословения. Он расстроился и говорил, эх ты, тут вообще такой народ собирается. Ну, народ не собрался. И я с тех пор стал ходить к батюшке. А моя жена как-то с первого момента, дети были маленькие, это была целая история, жили мы в Купчине. И чтобы добраться туда, нужно было с 3 пересадками ехать, на трамвае до метро, от метро там, да, на автобусе, нет, с 2, пардон, и еще и пешком. А дети маленькие, их надо было одеть, обуть, взять с собой какую-то еду. Я вообще роптал, я говорю, ну хорошо, будут вопросы, вот у меня был вопрос, я обратился к батюшке, а теперь вопросов нет, что ездить-то есть, у нас в Купчине, так сказать, недалеко храм. Но она говорит, нет, все, я поняла, вот это наше место в жизни. И она мне сказала такую вещь, вот ты знаешь, через некоторое время, у меня, говорит, такое ощущение, что вот я прихожу, мы каждое воскресенье ездили, иногда и в субботу на всеночную. У меня, говорит, такое ощущение, что вот я как бы, так сказать, такой заряд в пушке, вот выстрелили, я лечу прямо, знаю куда, вот так сказать, то, что батюшка сказал, и мне хватает на неделю, а в воскресенье нужно опять, чтобы меня так сказать зарядили и выстрелили еще на одну неделю. Вот, как литератор я оценил образность этого самого сравнения, говорю, ну ладно, будем ездить, и стали ездить. Советы мы получали всякий раз нужные. И потом, знаете, вот у батюшки было такое свойство, я как-то незаслуженно попал в этот ближний круг. А ближний круг – это были очень разные люди. Меня очень много там раздражало. Потому что они занимали батюшкино время, в то время как там толпы стояли, там на могилках какие-то группки, все, когда же батюшка выйдет? А там вопросы могли быть такие, батюшка, а на ком трамвае ехать? Он говорит, поезжай на 40-м, зарыдал, хотел на 41-м поехать. Ну давай, вы видите, вот мне как литератору сюжеты были такие, действительно, обхохочешься. Меня раздражало то, что женщина стоит в кухне, а там, значит, дверь в алтарь, она могла голову засунуть. Я говорю, ну вот отрубать надо эти головы, которые в алтарь, так сказать, залезают женские. А батюшка, знаете, вот никого не ругал, так, знаете, так сказать, как говорят деревенские бабули, смиренный, смиренный такой был. Но потом я понял простую вещь. Вот знаете, когда он иногда в 6 приедет, и в 9 уедет, там, или в 10. Целый день, да еще на ногах, да, и уже ему тогда было под 70, но вот я помню, так сказать, вот я был на двух юбилеях и 70, и 80 лет, а тогда он 60 чем-то, но, знаете, все-таки сказалось и плен, и у него и ноги такие были слабые, куча всяких болезней, вот, и он больше 12 часов на ногах, и когда он по иномарке засыпал вдруг, так сказать, сядет и уже похрапывает, да. И вот я рядом с ним сижу, он так положит голову так, и похрапывает. Вдруг ходит какой-нибудь алтарник и начинает громко говорить. Я просто был готов их растерзать, батюшка и Славка. И как ни в чем не бывало, идет по всяким нуждам там к людям. Абсолютно какая-то бестактность, отсутствие такого воспитания многих людей. Ну,
элементарная жалость.
Да, 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 ну как же, ну, так сказать, твой духовник, ну, вздремнул, ну, пойди на цыпочках, возьми, что там тебе надо. Вот по какому-то размышлению видно, вот какова была степень любви батюшки к этим людям. И он, и к этим женщинам, которые засовывали голову в алтарь, ну, он как-то смиренно их прощал. И потом, знаете, ему все-таки нужно было даже вот с этими женщинами какое-то время посидеть, в этот ближний круг, там, выслушать их глупости, чтобы потом идти отвечать на серьезные вопросы. Это был просто какой-то отдых. Вот в эти глупости он души не вкладывал. А потом он шел уже, так сказать, на великий подвиг духовничества. И одна из самых таких запоминающих историй моих отношений с батюшкой была поездка на его родину в Болхов. Я приехал в Оптино, у меня там один друг, но это целая история, как он поселился, уехал из Сочи, поселился в Козельске. Потрясающая совершенно история. Ну вот я его навестил, поехали мы в Оптину, и там батюшка. Батюшка после службы стал чехвостить монахов за то, что они там с комсомольской прытью там и НН ругают, и младостарчество. И он им так, очень, так сказать, в общем, они, так сказать, очень были раздосадованы этой проповедью. Вот. Ну, батюшка меня увидел. Говорит, пойдем чайку попьем. И зашли мы в дом одной монахини. Она уехала из Москвы, постриглась. И, значит, пьем чай. А там каким-то образом тоже образовался круг людей, которые батюшку знали. Как они узнали, где он? Ну, наверное, посмотрели, куда он пришел. И да, там даже без приглашения валились. И да, там был один полтавский человек по имени Микола. И он так смотрел на батюшку, удивленно очень, слушал его. А батюшка был как-то очень весел, и даже прокомментировали эту проповедь, как он там этим монахов вразумлял. Вот. Выяснилось, что этот Микола приехал в эти края из Полтавы для того, чтобы, так сказать, осесть. Вот, что он впоследствии сделал. Но он даже вот за столом какие-то вещи говорил совершенно дикие. Абсолютное непонимание того, куда он приехал, что такое церковь. Ну, батюшка так весело его осаждал. И потом, это прошло буквально, ну, часа полтора мы сидели, трапезничали. Вот, батюшке тоже надо было отдохнуть. Он говорит, слушай, Микола, ты тут столько всего наговорил. Говорит, а поехали со мной ко мне на родину. А у Миколы была новая «Шкода». Он говорит, я, говорит, тебе по дороге все объясню. Он говорит, Сашка, и ты давай с нами дуй. А у меня были другие планы, я к другу приехал в Козельск. Ну, батюшка благословил. А когда услыхали вот эти наши, там было несколько человек наших серафимовских, и они вдруг посмотрели на меня с удивлением, и негодованием, как ты еще, так сказать, раздумываешь. Я говорю, все, батюшка, я еду. И просто, так сказать, ну, что там, только подпоясаться, сесть в машину, уехать, там какие вещички. Я даже не помню, по-моему, я все оставил у этого друга в Козельске. Поехали. На двух машинах. На одной были родственники отца Василия, на другой мы. Ну и едем. И когда этот Микола какими-то, ну, совершенно дурацкими вопросами донимал батюшку, он мне говорит, ну-ка скажи ему. Ну и вот я отвечал, а потом я стал отшучиваться, потому что он просто смех разбирал. И не найдешь, что ответить. Даже там было несколько таких потрясающих историй. Батюшка вдруг, мы проезжали мимо огромного яблоневого сада, он приказал остановиться, вышел, Мы выходим, а там вот такие, просто с бычью голову яблоки лежат. И он чуть не плачет. Говорит, надо же, у голландцев, у поляков покупаем, а свое гниет. В Израиле, говорит, покупаем фрукты. Вот до чего дожили? Ну, вот, говорит, не хозяйство, ничего. И Миколпиш говорит, да, говорит, ну, там на уст там наматывать, наверное, как можно, так сказать, вот, разбогатеть на яблоках. Ну, в общем, в Шамардино доехали, там тоже какая-то великая задержка, все эти монахини прибежали, у всех вопросы, там батюшки были рады, ну, вот. А я был с камерой, и кое-что подснял, потом приехали мы в Болхов, на его родину. Еще очень интересно, мы проезжали Белев, это родина Жуковского поэта, и, вы знаете, это совершенно страшная картина, церкви разоренные в центре этого городка, ну, просто отсутствие даже асфальта, потому что то, что там можно было принять за асфальт, это скорее такие надолбы, которые ограждали жителей от немецких танков. Это просто жуть какая-то, мы еле проехали через центр города. Ну и батюшка все сокрушался, вот до чего Россию довели. Асфальт уже в Болхове кончился, потом шла грунтовка, а грунтовка, ну, там просто, ну, какие-то ямы постоянные, какие-то валы из засохшей глины, вот. И эта «Шкода», Микола все время днищем билась, он так страдал, так ему жалко было своей машины, а батюшка говорит, ну, что, говорит, Микола, зажуримся. Вот, говорит, а представляешь, ну, говорит, вот и на «Шкоде», а представляешь, кому немцам-то было на своих «Мерседесах» по этим дорогам ехать? Ну, вот так вот он шутил всю дорогу, подшучен над Миколой. Ну, доехали. Вот родительский дом. Ночь. Он укладывает нас с Миколой на диванчик какой-то, кроватка, а сам ложится на кровать с мужем племянницы. Полуторка такая, с панцирной сеткой. Я говорю, не, батюшка, я лягу на пол, я все равно плохо сплю, пожалуйста. Нет, 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 ни в какую. Представляете, вот какие-то вот такие детали о чем-то говорят. Я просто настолько расстроился, а он там прочитал вечерние правила, так сказать, лег с этим самым. Ну, правда, быстро заснул. Вот, я проворочился до самого утра, переживая. А батюшка, вот это безгрешный человек. Вот, хоть там на боку, хоть стоя. Вот. Ну, потом начались у нас всякие хождения. Он рассказал мне про отца Георгия из Пасчекрика. Это вот известный, так сказать, он причислен к лику святых. Туда мы собирались поехать, но не доехали. Но вот эти вот наши прогулки по городу, как каждое место было связано с какими-то детскими воспоминаниями, о том, как он оцерковлялся. Вот, говорит, здесь, когда я шел из храма, вот тут стояли хулиганы, которые над ним просто издевались, попом звали его, выплюнув цигарку, подходили. Ну, он мне все сказал, но можно догадаться, что они с ним делали. Рассказал о том, как немцы пришли, и как вот эти коммунистические начальники организовали эвакуацию. Уехали сами, бросив народ, да еще сожгли все, что оставалось. И маслозавод подожгли, то есть люди были обречены на голод, а потом, когда они вернулись, еще судили за то, что они остались в плену. Вот. В общем, даже история совершенно жуткая. Потом вот, ну, это известно о том, как он попал в плен, и там у них был такой отец Василий Веревкин, который был для него родным отцом, да даже больше. А потом, когда они вместе оказались в Эстонии, то вот он с Алешей Ридигером был в друзьях, и отец Михаил Ридигер вот был его духовником, и как-то вот они, ему удалось его привлечь к этому самослужению и позволили ему быть, ну, таким иподиаконом, алтарником. Но это другая история. А в Болхове мы 2 или 3 раза были на службах, и вечером, и утром. Но знаете, город потрясающий. Вот мы зашли на высокую точку с одной стороны, а потом пошли в другую сторону, где вот этот Оптин монастырь. И он, им, знаете, такой любовью, восторгом говорил о своем городе. Вот город церкви, действительно, читал 7 церквей, их, наверное, гораздо больше. И этот монастырь вот в отдалении. Вот сюда нас немцы гоняли рыть окопы. Ну, вот тут мы работали, а здесь то, а другое. Вот здесь вот такой-то жил, здесь такой. Вспоминал просто, я не могу вспомнить по имени этих его соседей. Но вот эта память о детстве, о юности и о всех людях, которые вот его окружали в этом городе, была у него жива до самого последнего дня, и всех любил, всех молился. Храмы были совершенно пустые. Вот мы приходили, все 3 храма пустые. Сейчас далеко не так. А тогда в одном храме три бабульки пели, причем пели какой-то обиход, такой малопонятный, таким девятым глазом болховским. Там, причем так жалобно, я боялся, как бы кто-нибудь из них вот, дух не испустил. Это была самая замечательная литургия в моей жизни, надо было видеть этих бабулек. А потом они просто бросились к нему: «Батюшка, да благослови». Он до службы с ними не поздоровался, а просто прошел в алтарь. И они, когда увидели, он служил, там отец Петр, по-моему, многочатный такой. И когда они увидели батюшку, а потом еще набежали какие-то, узнали из соседних домов. В общем, конечно, любовь к нему была большая. Очень смешно было. Знаете, когда мы выезжали из Оптины, он этого Миколу попросил остановиться. Проехали буквально 100 метров, и там шла толпа военных. Он, значит, вышел, подходит и говорит: «Верная дорога идете, товарищи». Нет, коммунисты от вас ее заграждали. Они просто приехали на экскурсию. Там полковники и один генерал медицинской службы. И вот он им говорит: «Да, вот так замечательно». А знаете, он был одет, ну, очень смешно, знаете, какой-то такой плащ 50-х годов 20 века, шляпка какая-то такая кутренькая, башмаки из карахода, тоже, наверное, послевоенной выделки. И они смотрят, какой-то пожилой человек останавливает их, говорит: «Верной дороги, товарищи». Полное недоумение, они какие-то все совершенно одинаковые, какие-то, знаете, шире, чем выше, да, вот такие вот, какие-то квадратные, и все вот так шеи втянули, и, не знаешь, и на генерала смотрят, как реагирует на все. А потом он говорит: «Все, товарищи, правильно, коммунисты от вас эти самые храмы скрывали. Вы, говорит, моложе меня, вы войны не знаете, а я знаю войну. Вот пока только не открыли храмы, отступали. Открыли храмы, все, отступать перестали и накостыляли немцам. Так что только храм, товарищи военные, только». И потом руку подает, они жмут руку и смотрят на этого генерала. Очень такая была комическая сцена, но все руку пожали, и потом шли долго, перебегали, кто это был, кто, что такое. У батюшки было такое дерзновение, ему было совершенно, знаете, так сказать, называется, по боку. Вот это самое, его, как говорят, хулиганы, прикид, вот как одеяние, скромнейшее совершенно. А ведь настоятель храма, простите, пожалуйста, там да, на одних отпеваниях, вот я знаю, в этих кладбищенских храмах, а у него, ну, он... Принесли, как, знаете, как Иоанн Кронштадтский, правой рукой взял, левой отдал. Он же какие-то детские дома, приюты вот отправлял. Ему нанесут этих самых сумочек с передатчиками всякими. А он, как говорит Ульян, говорит: «Детские дома, товарищи». Вот. И все, вот, в детские дома. Но это вот такое, знаете, самое памятное было воспоминание, а потом...
А Микола-то как?
А с Миколой сейчас расскажу. На Миколу, он, по-моему, он был совершенно пришибленный, дурацкие вопросы перестал, так сказать, задавать. Но он-то на ус наматывал, он, конечно, мудрый человек. И когда батюшка, насмотревшись на участие яблок по дороге, стал свои собирать в своем саду, набралось два мешка, а куда их девать? И он говорит: «Ну что, говорит, Микола, отвези ко мне в Питер эти яблоки». Ну, Микола почитал, говорит: «Сколько там километров до Москвы? 500, да еще 700, там, а больше 1000». Ну, Микола кряхтел, говорит: «Слушай, поехали, у меня остановишься, к Ксении Блаженной сходим, к Иоанну Кронштадтскому, а кто они?» Я говорю: «Вот заодно и тебе расскажем». Ну, соблазнили мы его. Поехали. Ну, батюшка его разумлял и в Петербурге, я действительно по святыням. Да, а он все время ехали и говорит: «О, москалы, понастроили халабудок, да живут суби». А там действительно избушечки такие маленькие, но когда в Петербург ехали, он дворцы увидел, тут присмирел. Я говорю: «А что, говорю, Микола, в Полтаве у вас тоже много таких дворцов?» Ну, смешно было. Так, а теперь он уважаемый человек. Николай Емельянович, он гостиницу там построил, своих родственников и соседей, там целый колхоз из Полтавы к нему приехал.
Это куда? Тут... куда?
А он там купил десятки гектаров земли под Оптиной, в Ильинском. Но, помимо того, что он теперь живет барином, у него куча домов, служилые люди, тучные стада, Карабас-Барабас, так сказать, полтавский, так сказать, дай бог ему здоровья. Но! Он отремонтировал храм, который был в жутком запустении, Ильинский. И он купальню отделал, там, так сказать, источник. Вот осветили, там теперь источник. Так что, дай бог ему здоровья, он молодец. Я видел его в новом качестве, конечно, он изменился. хоть важный такой, Емельянович. Значит, у нас мало таких предприимчивых людей, которые вот видят, где можно залатать разрывы всякие. Он тут же смекал, что вот это так, прикидывал. Он такой был ловкий бизнесмен, видел какие-то прорехи в управленческих делах, хозяйственных делах, с нужными людьми советовался. Но там одну историю, как он сделал свои первые $1 000 000, я рассказывать не стану. Ну, молодец он, молодец.
Вы мне рассказываете, а у меня такое ощущение, что передо мной сидит отец Василий. Причем это вот не как-то, так сказать, там мысленно, там духовно, а вы очень внешне похожи. Очень похожи. Манера общения, как вы смотрите, даже вот лицо у вас очень похоже на отца Василия.
Ну, знаете, как бы опылился. Это, конечно, лестно, да, но... Вот когда мы в Болхов приехали, там подходили к нему соседи и говорили, ну, конечно, сына привез. И готов все, говорит, дочки, дочки. Но у него, он говорит, что у меня много, много чад, и мужчин, и женщин. Дело-то в том, что батюшка не был голливудским красавцем, так сказать, вот, так сказать, равно как и я. Но, знаете, у него была такая красота духовная, да, вот на лице, как он мог утешить людей. Вот с этими, так сказать, полковниками. Это надо же было просто подойти. И он их в такой сначала конфуз вверх, да. Я думаю, что они на всю жизнь запомнили, как какой-то человек перед Оптиной. Они еще не вошли даже за ограду Оптиной. И вдруг вот так ошеломительный такой натиск на них. Вот. Это только человек, вот, на ком действительно печать Духа Святаго, кто вот, в духе действовал. Он постоянно действовал в духе. А вот этот заряд упомянутый, вот, который моя жена, так сказать, чувствовала. Мы же только начали ходить. Она уже с самого начала почувствовала, что вот никуда в другое место я не хочу ходить. А, вот самый главный итог-то, это тоже моя жена сказала, что... Вот он говорил какие-то вещи, у нас есть златоусты, батюшки какие-то, там такого наговорят, там просто наслаждаешься. Действительно златоусты. И умно, и красиво, и речь без паразитов, словес замечательно излагается. У нас даже есть программа такая, слово ваше на фамилию Смирнова Лариса ведет ее. Так там, знаете, священники говорят потрясающе. Но один из этих священников постоянно приходил к отцу Василию. Почему? Потому что у них не было такого духа. И они чувствовали это, они у престола Божьего служат. Вот они-то знали, у кого дух это есть, и приходили туда. Знаете, вот там некоторые приходили, такой вампиризм духовный. Вот, Тамара Глоба, знаете, такая вот, она была Трескуновой, она на нашем фильме о Самарканде была ассистенткой. Потом он стал говорить, что он режиссер. Вот она была ассистенткой. Муж ее сестры пришел, поговорил с батюшкой, и потом мне говорит, слушай, да куда ты ходишь? Да что ты там вообще нашел? Да и говорит-то он непонятно как. А мне вообще нагрубил. А нагрубил он пришел с пустыми разговорами интеллигентскими. Ну, конечно, а вот это ему говорит, слушай, так ты лучше меня все знаешь. Ну, что ты ко мне пришел? Я деревенский мужик, а ты, видишь, какой ты умный, иди отсюда. То есть он мог совершенно спокойно всем этим. Он меня постоянно в конфуз водил, потому что я когда приду на исповедь, а он так кого-то исповедует, так отвернется, говорит, о, говорит, богатырь земли русской пришел, ну-ка иди сюда. Дело в том, что меня силушкой Господь не наградил, я всегда конфузился. Именно потому, что в детстве очень многие хотели проверить, какой я богатырь. Надают...
Ну, фамилия-то Богатырев, да?
Да-да-да. Надают по ушам. И когда вдруг из меня делают богатыря, я очень смущался. А батюшка там говорит, ну, говорит, ты давай. Еще мне все время говорят, бей фашистского бродягу. Я стал писать статьи, ну, по поводу того, что происходило. Там и политические тоже. А ему очень нравилось это. Я на сайтах этих электронных помещал свои опусы, а ему распечатывал. Всякий раз я приходил, отдавал. Ну, это как билет в кино, так даю батюшка, вот еще так. Он иногда даже на проповедях там, так сказать, ссылался, говорит, ну, говорит, вот это вот написал-то. Да. Очень было радостно, с одной стороны, но я понимал, что это, так сказать, и гордыня, и тщеславие, потому что я вот видел, некоторым-то все было радостно, да, что вот там я затрапился там, и мог пошутить. А, кстати, он очень любил хорошие шутки. Это не значит, что я хороший шутник, но он, когда какая-то история, где враги церкви были обсмеяны, он говорил, да, ад достоин всяческого посмеяния, давай, он говорит, продолжай. Так что он не имел светского образования, так сказать, выше только духовное, но люди, обремененные светскими знаниями в ранге там, профессоров, докторов наук, то он с ними говорил на равных, так сказать, о вещах ему неведомых, но он видел суть того или иного явления, о котором с ним говорят, и мог поддержать беседу на равных совершенно спокойно. Это, конечно, было радостно.
Русскую песню любил?
О, да. Да. Я, так сказать, дурным голосом мог казачьи песни спеть. «Ой, на горе ты женцы жнуть». Вот, а, да, бохами там что-то такое попели по вечерам. Он очень любил вот этих исполнительниц русских песен. Там такая вот Ирина Скорик приходила. Любил он русскую песню. Да вообще он все русское любил. Да и как не любить? Вот я, знаете, я полмира объездил, я посмотрел, жить-то нигде нельзя, только в России. Ну хорошо, ну пошел ты, ну посмотрел ты на Кривую башню Пизанскую. Ну что, они прямо поставить не могли. Вот гулял я по Лондону, так жуть. У меня просто действительно какой-то ужас был. Я, кстати, в 90-м году сподобился побывать в Эссексе у отца Сафрония Сахарова. И там тоже всякие очень интересные истории были. Но я вот многих видел старцев, и даже об одном написал книгу «Чудо делать их», это сочинском старце, вернее, последний глинский старец Симеон Нестеренко. У отца Иоанна неоднократно бывал, Крестьянкина, и у отца Николая. Что я могу сказать? Они, конечно, все были людьми одного духа. И вот это чувствовалось, какое-то такое родство. При внешнем несходстве абсолютном, так сказать, они были очень похожи.
С отцом Василием?
Ну да, да, одного духа были. Так что вот люди, которые сомневаются вот, в том, что, так сказать, Бог есть, и что есть люди, которые вот, находятся в тесном общении, то есть с Господом Богом исполняют вот, службы священнические. Конечно, им очень полезно было общение с такими людьми, потому что даже если этот батюшка не Златоуст, доставляло большое удовольствие просто посидеть рядом. Вот вы знаете, иногда вот мы сидим, он так повернется и раз, у меня лбом к лбу, и как будто бы вот в печке теплой, как будто бы, знаете, действительно благодать чувствовал, потому что он как бы весь вот в окружении вот такого теплого облака был. Да, удивительно.
О его проповедях расскажите.
Но, вы знаете, грешным делом у литератора какие-то особые претензии по проповеди. Но после этих проповедей вот все эти самые люди, которые сидели, с которыми дружил, а я с очень многими дружил, продолжаем дружить, они говорили, вот надо же, у меня был вопрос, а батюшка, так сказать, на него ответил. И когда тебе этот Семчик, а я этого не услыхал, вот дурак ты какой. Он так говорил в духе, что он с силой. И потом, знаете, там одна такая история была, значит, эти вот друзья говорили о том, что нужно срочно снимать кино про батюшку. И там была такая вот Люда Никитина, и я, вот мы как бы первые были, которые стали его снимать, и я его снимал в Болхове, а потом мне говорят, знаешь что, не надо, не снимай. Ну, проповеди снимали и записывали, а вот кино нужно было сделать, ну, таким наблюдением, как он с людьми общался, вот это интересно. А потому что иногда, все-таки, поскольку он человек тонкого склада души, и когда что-то происходило, он конфузился. И вдруг там на себя какую-то, так сказать, важность напустит, да, там, потому что да, камеры на него наставлены, значит, да, как все вести, он же не актер. Вот, и получалось неестественно. И он это чувствовал. Он мне говорит, знаешь, не надо больше. Я говорю, как-то не надо. А потом в конце жизни там по 30, по 40 камер уже было. Там уже понимали, что батюшка старенький, надо как-то запечатлеть его. Ну вот я так и не сделал кино. Там другие сделали. Но мне кажется, что такое настоящее кино впереди еще. Ну, может быть, найдется какой-то такой великий режиссер, который сумеет это сделать. А, ну вот я рассказываю такие, так сказать, байки. А говорить вот о сути... Ведь очень трудно. Ну, какие-то вещи не расскажешь. Да. Вот эта технология ответов в духе на вопрос, как можно о ней рассказать? Да никак. Ну, вот поэтому приходится, знаете, вот даже я когда собираю, сейчас я второе издание готовлю, книги о старце Симеоне, от меня даже попрекают, говорят, про какого-то священника, который в Сочи похоронен, собираешь материалы, про батюшку написал только один рассказ. Давай, делай книгу. Вы знаете, невозможно. То есть это должно быть вот какой-то действительно приказ свыше. Вот с батюшкой Семеном у меня был приказ свыше. Просто, так сказать, вот то, что мне сказал за месяц перед смертью. А вот его монахиня, которая стояла, слышала, говорит, вот тебе приказ, вот ты будешь писать книгу. И я собираю какие-то материалы. Но вот когда рассказываешь о праведнике, какие-то атрибуты вот такие высокопарные не воспринимаются. Там были слишком, так сказать, сладенько. Вот я очень так критически относящийся ко всему и вся, не могу смотреть на елейность какую-то, потому что, так сказать, свою фальшь совершенно жутко. А батюшка не был таким, да. Он был неестественный, только на него камеру наставляли. А там он был естественный, там, и послать мог, так сказать, вон, не допускал к причастию совершенно, даже гневался. Ну, что пришел сюда? Он за версту видел, если там придет какой-то такой, там, оккультист или кто-то, а ты что пришел? Ну-ка, вон, ну-ка, Серега, возьми. Вот его под белые рученьки выводили. Вот, поэтому, ну вот, если собирают какие-то свидетельства святости для канонизации, это одно, да, вот такая-то, такого числа получилось исцеление по молитвам, да. Ну вот, допустим, 50 страниц того, как там, кого-то от аппендицита, кого-то от радикулита, кого-то от онкологии, там, от дури, так сказать, от ветра головы его, так сказать, спас. Ну да, да, хорошо, якши, как говорят португальцы. Ну а дальше-то что? Ну, читать-то это невозможно. А чтобы получилась какая-то книга, это дело серьезное, нужна драматургия, да, нужны какие-то сюжеты, там фабула должна быть как-то определенная, там каждый рассказ, там внутренний какой-то драматизм нужен. И вот ты роешься, знаете, как вот Фолкнер говорил, что если 12 человек посмотрят на черного дрозда, то опишут так, что мать родная этого дрозда не узнает. Просто, вот, поэтому вот эти какие-то свидетельства, вот я к мемуарам отношусь с большим подозрением, но из них какие-то вот здравые зерна можно найти, и образ, так сказать, слагается достоверный довольно-таки. Я читал много сборников о современных подвижниках, но они, как правило, для поликлиники, да, вот тут от этого исцелил, от этого. Надо, конечно, вот такие житийные истории собирать. Вот я три года собирал, вот маленькая тоненькая книжка, но там истории и непременно веселые, понимаете, потому что, ну вот какой самый частый глагол в Евангелии, помните какой? Радуйся. Ну вот я стараюсь написать так, чтобы о радостных каких-то событиях, о событиях, которые заставили у героя порадоваться. Вот у батюшки вот можно только рассказывать о каких-то веселых делах, вот как эта встреча с полковником медицинской службы. И тогда как-то образ сложится, потому что вот во время служения описывать, как все это происходило, ну, может быть, и нужно, но вот я почему-то этого не делаю. Я ищу какие-то сюжетные истории.
Вы не хотите описывать и чудеса его, о которых все рассказывают, прозорливость?
Я вам уже рассказал о вещах, которые... Он ясно знал, что нам не надо переезжать в Агдов. Но это тоже чудо, потому что мы бы вляпались в такую историю, не буду даже рассказывать. Он знал, что посоветовать. Этих советов... Вот моя жена же говорит, что на неделю хватает. Нам придется, спросит. И итог его воспитания. Не какие-то красивые речи. Да? Я вот начал немножко, так сказать, отвлекся. Не красивые речи очень образованных священников привлекали к нему. А он говорил, я практик, это вы богословы, да, а я практик. И вот эти практические советы и душевность, она людей так к нему притягивала. Вот даже когда теперь в день его памяти собираются люди, они рассказывают вот о тех самых чудесах. А у меня чудо, это вообще чудо то, что попал к нему, и вот до самой его кончины мог и совет получить, и взбучку какую-то за мое каянство. Разве это не чудо? И я вас уверяю, от очень многих печальных обстоятельств он меня спас. И даже то, что вот меня тогда не посадили за мои эти самые опусы, и его молитвы, и там, в монастырях, оставшиеся тогда монастыри какие были, Печоры, Пюхтица, Лавра Троицы Сергиева, ну и там на Украине что-то. Монастырей-то не было тогда. Поэтому к старцу приезжали в Петербург, и это известная история, что Иоанн крестьянкин говорил, что вы ко мне приехали, у вас есть отец Василий Ермаков. Так что, я не помню, это батюшка говорил или кто-то, говорит, каждый новый день чудо. Вы думаете, говорит, легко вот так вот зажечь свет над головами, да? А потом вот, так сказать, целый день светить. Это все-все-все чудо. Это вам кажется, что там вот там физика. А кто эту физику придумал? Кто это все устроил? Все чудо. Встречи с людьми – это не чудо. Вот если ты, так сказать, живешь в постоянной молитве, то Господь тебя либо через людей вразумит, как сказано, чтобы получить советы, вот иди, выходи и спроси у первого попавшегося, вот помолись, и вот это вот тебе будет вразумление. А знаете, ну, вот там очень многие чудесами называют вещи, либо вполне с такой физической точки зрения объяснимые, так сказать, либо эти люди совершенно не понимают, знаете, так сказать, духовной составляющей жизни человека. Если ты просишь, так сказать, у Господа помощи, ты ее получишь, если, так сказать, ты достоин. А не получишь, так думай, почему. Это тоже, так сказать, тебе вот в вразумлении и какое-то такое водительство постоянно происходит. Я говорил о том, как трудно писать о праведниках, людях святой жизни. Но, тем не менее, я все-таки написал рассказ, который называется «Учу вас, учу». Вот почему я его так назвал? У батюшки это была такая присказка, когда вдруг собиралось много людей непослушных, которые, так сказать, вот вергали его в расстройство своим непослушанием. Здесь вот, по сути дела, то, что я вам рассказал, это пересказ вот этого рассказа «Учу вас, учу». Он находится в сборнике моих других рассказов и статей «Ведро незабудок». Это книга из зеленой серии, которую начал ныне митрополит Тихон Шевкунов. Тогда он был иеромонахом. Вот у него знаменитая книга «Не святые святые», а моя называется «Ведро незабудок».
Прекрасная книга, всем рекомендую. Я сама такую имею и раздариваю окружающим тоже.
Спасибо, Господи. Спасибо, Господи.
Спасибо вам за ваше творчество. Напоминаю, дорогие радиослушатели, что сегодня о своем духовном отце, протоиерее Василии Ермакове, вспоминал знаменитый русский писатель, любимый наш современник, режиссер-документалист, постоянный член жюри фестиваля «Радонеж», «Вечевой колокол» и других, и постоянный автор «Радио Радонеж», номинант Патриаршей премии Александр Богатырев. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас Бог.
Всего доброго.
А теперь послушайте песню Ирины Скорик в исполнении автора, посвященную ее духовному отцу, протоиерею Василию Ермакову.
Вы прослушали передачу из цикла «Планета» Василий Ермаков.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.